Я вас категорически приветствую. Недалекие граждане постоянно трезвонят о небывалой доступности информации. Типа, зашел в интернет, и вот оно все перед тобой, что угодно и по абсолютно любому вопросу. Но при этом забывают рассказать о том, что важнейшие направления человеческой деятельности всегда и везде строго засекречены. Или даже строго засекречены без срока давности, и ни в какие интернеты никто ничего подобного никогда не выкладывает, и, понятно, выкладывать не будет. Само собой, засекречена вся деятельность разведки. Тут, как обычно, скорбные разумом заверещат, что это шпионаж. Шпионажем разведывательная деятельность называется в тех случаях, когда речь идет о злодеях, которые выступают на стороне зла. Вот они шпионы, да. А разведчиками мы называем офицеров разведки, которые внедряются в стан врага, чтобы добыть для Родины важные сведения. Вот, кстати, про них сегодня и поговорим. Для начала занырнем в глубокое прошлое, примерно на 45 тысяч лет назад. В те далекие времена наши предки и кроманьонцы активно конкурировали за право жить с другими нашими предками – неандертальцами. Ну, понятно, никакой разведки как организации тогда и в помине не было, а вот разведывательную деятельность наши предки активно вели. С одной стороны, толковые кроманьонцы засылали своих лазутчиков посмотреть, что там эти неандертальцы затевают, а с другой стороны, неандертальцы засылали своих лазутчиков тоже посмотреть, что там затевают эти кроманьонцы. Определив дислокацию противника и подсчитав численность неприятеля, древние граждане принимали решение, как бы ловчее на них напасть, как бы побыстрее всех их сосвету белого извести. Ну и надо понимать, кроманьонцы по ряду аспектов оказались значительно сообразительнее, в том числе в разведке и в планировании военных действий, потому что извели несчастных неандертальцев под корень. И больше их нет, а мы вот есть. Перебив и отчасти сожрав неандертальцев, Homo sapiens убедились, что в деле военного противостояния разведка имеет решающее значение, и в дальнейшем разведческие умения только оттачивали и наращивали. Древнегреческая разведка уже имела устоявшуюся схему работы. Греческая пехота была лучшей пехотой античности. Каждый варварский царек или королек норовил нанять к себе на службу греков. И греки охотно отправлялись на заработки за кордон. А греки, оставшиеся дома, платили греческим наемникам, воевавшим на стороне варваров, хорошие деньги. Платили за то, что наемники регулярно передавали домой все сведения о противнике. В Римской империи разведка развернулась еще шире. Известный римский полководец Публий Сципион, он же Сципион Африканский, в период пунических войн засылал к нумидийскому царю Сифаксу своих центурионов, залегендированных под рабов. Центурион – это по-русски сотник, ну, то есть командир роты. Человек физически сильный, умный, хитрый, сообразительный и совсем не бедный. Ну и ты уже спросишь, а как же так получилось, что состоятельный центурион шел во вражеский тыл, прикидываясь каким-то рабом? Толковый центурион, а бестолковых там не держали, осознавал, что его воинский статус перед нуждами империи – ничто. И вот такой мотивации центуриону было достаточно, ибо кто он без империи? Боец-одиночка, без шансов выстоять. Ну и вот, прикинувшись рабами, в 203 году до нашей эры центурионы активно шастали по расположениям врага. Высматривали расположение войск, подсчитывали личный состав, разглядывали вооружение, отмечали на картах укрепрайоны, пути отхода и снабжения. С помощью полученных разведданных армия Сифакса была разбита. Сципион Африканский победил, а центурионы стали легендой римской разведки. Технический прогресс на месте не стоит. Вот теперь оперативные службы не просто зорко подсматривают и внимательно подслушивают. Теперь они еще и записывают видео, записывают телефонные разговоры, просто разговоры. Легко и просто отслеживают перемещение граждан, автомобилей, грузов. Но вообще разведка – это не столько техника, это в первую очередь работа с людьми. И в данном аспекте ничего не меняется веками. Схема работы выглядит примерно так. Разведчик вербует агента, как правило, не одного. Агенты добывают информацию и передают разведчиков. Когда агентов становится много, формируется агентурная сеть. Вот с агентурными сетями уже работают резиденты. Резидент – это наш человек в тылу врага. Резидент в стране пребывания легализован, это тамошний добропорядочный гражданин, находится на хорошем счету у государства. И вот резидент окормляет сеть агентов. Называется это резидентура. Агенты, как нетрудно догадаться, друг друга не знают. Это на случай, если спалится один, чтобы не потянул за собой остальных. Ну и резидентов, чисто на всякий случай, обычно тоже бывает больше одного. Схема эта, повторюсь, не меняется тысячелетиями. Хоть цифровизация, хоть первобытный строй, природа человека неизменна. И ни один искусственный интеллект или там робот-разведчик не может конкурировать с людьми. А вот помогать, да-да, все очень даже могут. Но, повторюсь, разведка в первую очередь – это работа человека. Харизма, интеллект, личные связи, серьезная спецподготовка, интуиция и даже талант – вот главные инструменты разведчика. Ну и мотив, ради которого разведчик готов положить жизнь за державу – вот это краеугольный камень разведывательной деятельности. Как известно, к агентурной работе подтягивают и предателей. Перевербовка – обычный элемент в работе разведки, но, как нетрудно догадаться, предателям особого доверия нет. Поэтому для серьезного сотрудника разведки решение о работе в чужой стране всегда лежит в плоскости нематериальной. Нет. Разведчик не бессеребренник, но в ходе работы, которая может длиться годами и десятилетиями, а закончиться все это может вовсе не пенсией, а смертью, такие риски оправдывают только личные убеждения. Невероятные примеры величия духа советских разведчиков дал человечеству тяжелейший для Советского Союза период – Великая Отечественная война. Одна из самых известных и, увы, трагических историй работы разведывательных сетей того времени – знаменитая антинацистская разведгруппа «Красная капелла». До нападения фашистской Германии на Советский Союз резидентуры нашей разведки в западных странах были, как и положено, самостоятельны и автономны. Однако внезапность нападения и резкий обрыв связи с центром привели к тому, что участники разных резидентур были вынуждены налаживать связи. Резидентуры ранее автономных антифашистских разведсетей связались на прямых личных отношениях. Ну и, к сожалению, именно это в дальнейшем способствовало провалу резидентур, работавших на Москву. Гитлеровская Германия беспощадно уничтожала любое сопротивление, и вот уже вроде полностью зачищено политическое поле Западной Европы, и вдруг появляются какие-то контрсилы. Разрозненные антигитлеровские группы объединились. В контрразведке Третьего Рейха подпольных радистов называли музыкантами или пианистами. Ну а капелла в переводе с немецкого – это оркестр. Красным этот оркестр, гастролировавший со своими радиопередачами по Бельгии, Швейцарии, Франции и Германии, был назван потому, что данные музыканты работали на Советский Союз. В декабре 1941 года Абверу впервые удалось запеленговать передатчик «Красной капеллы». Сразу после этого были арестованы первые музыканты оркестра. В серии операций по борьбе с «Красной капеллой» участвовал глава 6-го управления внешней разведки РСХА Вальтер Шелленберг. Координировал операцию по выявлению и ликвидации советского оркестра главный душегуб Третьего Рейха, идеолог Холокоста Райнхард Гейдрих. После убийства Гейдриха участниками чехословацкого сопротивления в мае 1942-го контроль за операцией взял на себя Генрих Гиммлер. Ну, имена и должности руководящих лиц – это прямой показатель того, насколько серьезно относилось руководство нацистов к работе Капеллы. Самым значимым подразделением Капеллы по важности добытых сведений была брюссельская группа Леопольда Треппера. Для Треппера разгром гитлеровской Германии был целью жизни. Треппер был польским евреем и уже в силу этого приговорен нацистами к уничтожению. Работа на советскую разведку была для убежденного антифашиста единственной возможностью работать против нацистов. Кстати, Леопольд Треппер финансово помогал своему японскому коллеге Рихарду Зорге. Музыканты Капеллы и Рихард Зорге из разных точек, но одновременно передали в Москву сведения о дате нападения Гитлера на Советский Союз. Группа Треппера в деталях сообщила об основных задачах плана «Барбаросса». Ну, кто не в курсе, в общих чертах это полный разгром и ликвидация Советского Союза, выселение всего советского населения за Урал и замена его немецкими колонистами. Закончить операцию Гитлер планировал в начале зимы 1941 года. Красная Капелла проработала совсем недолго, но, несмотря на практически полный разгром летом 1942-го, Капелле удалось передать в Москву много ценнейших сведений. Например, информацию о том, что весной 1942 года Гитлер планировал нанести главный удар на Кавказе, решив ненадолго оставить в покое Москву. В поисках музыкантов гестапо и Абвер натурально рыли землю, и к декабрю 1942 года уничтожили Капеллу практически полностью. Кого-то из членов группы заставили вести радиоигру с Москвой, кто-то скончался под пытками, кто-то был расстрелян. Единицы, включая Треппера и его заместителя Анатолия Гуревича, работавшего под псевдонимом «Кент», были осуждены советским судом за предательство. Обоих реабилитировали уже в 50-е годы. Данные страницы нашей истории засекречены до сих пор, поэтому достоверных сведений, дающих однозначную оценку их деятельности, просто нет. А вот итог работы Капеллы есть. Это тысячи спасенных жизней наших граждан. И потеря Германии более 200 тысяч солдат Рейха, что признавал глава Абвера Вильгельм Канарис. Результат великолепный. Железная вера в победу Советской России над фашистской Германией была залогом эффективности группы. Личное убеждение, а не меркантильная выгода. Не менее эффективной, хотя и совершенно другой по составу участников, была разведгруппа, работавшая под носом британской контрразведки в период Второй мировой и Холодной войны. Это легендарная Кембриджская пятерка, сеть советских агентов, завербованных ГРУ в 30-е годы в Кембриджском университете. Или где-то рядом, а может и не рядом. Члены пятерки были ценнейшими агентами для Советского Союза, поскольку сотрудничали они не из-за денег и не из-за наличия на них какого-то компромата. Сотрудничали они из самых высоких соображений – идейных. Кембриджская пятерка – это выходцы из семей британской элиты, потомственные аристократы, высшие должностные лица спецслужб. Убеждения этих людей пошлыми деньгами, ну, не измерялись. Самый знаменитый из пятерки – аристократ и убежденный сторонник коммунизма Ким Филби, сын чиновника колониальной администрации Британской Индии. В 1941 году Филби, уже будучи агентом советской разведки, дорос до заместителя начальника контрразведки Британии МИ-6. Головокружительная карьера архиважная для СССР. Работая в британской разведке за период с 1941 по 1945 годы, Филби передал в Москву почти 1000 совершенно секретных документов. Еще один участник группы – Джон Кернкросс, сотрудник Министерства иностранных дел Великобритании. В 1942 году перешел на работу в контрразведку Ми-6 и во время войны работал в секретном разведцентре. В феврале 1943 года именно Кернкросс сообщил о планах вермахта относительно сражения на Курской дуге. Это позволило нашей армии выстроить оборону и сосредоточить силы на главных направлениях немецких ударов. Итог. Победу в одной из величайших битв в истории Второй мировой одержал СССР, за что мы искренне благодарны нашему британскому другу Джону Кернкроссу. Друг Филби, Дональд Маклин, аристократ, родился в семье министра просвещения Великобритании. Маклин вырос убежденным антифашистом. В 1940 году возглавил совместный британо-американский комитет по ядерным исследованиям. Маклину в сентябре 1941 удалось переправить в Москву здоровенный том доклада Атомного комитета Соединенного Королевства. Джентльменом, представляющим официальную британскую дипломатию, в Советской России никогда не верили на слово, но совершенно секретному докладу поверили безоговорочно. И у советского руководства тут же наметился прогресс в работе по ядерной тематике. Как говорится в одной известной книге, все тайное становится явным. Узнав, какие сведения утекали у них из-под носа прямо в Москву, офицеры британской разведки были несколько обескуражены. Ну, говоря попроще, все натурально обалдели. И что делать-то теперь? Ну, понятно, всех изобличенных под суд. Однако участники пятерки были не слесарями и даже не токарями. Это были люди уважаемые, чьи родственники были близки к королевской семье. Поэтому решение по кембриджской пятерке приняли самые травоядные. Никого не расстреливали и даже не пытали. Кернкросс, сдавший планы вермахта по Курской дуге, переехал в город Рим и до конца дней работал в ООН. Филби, Маклин и журналист Гай Бёрджесс в начале 60-х отъехали на полное довольствие в Москву. Ким Филби не только мастерски ушел от наказания, но и отлично устроился в СССР. Работал, писал книги, женился на русской и прожил в Союзе 25 лет. Маклин преподавал английский в Куйбышевском пединституте и получил степень доктора наук за монографию «Внешняя политика Англии после Суэца». Ну а вот гражданин Бёрджесс, к сожалению, спился. Ну, он и в Москву-то уже приехал матерым алкоголиком. А тут еще Британия заклеймила его вдогонку гомосексуалом. Правда, через некоторое время британский истеблишмент отдернул тех, кто ругал предателя короны за гомосексуализм. Как будто это что-то плохое. Мягко пожурило британских борзописцев их начальство. И о Бёрджессе просто забыли. Но и сегодня можно совершенно искренне сказать. Слава богу, что никто из участников кембриджской пятерки не дожил до кончины Советского Союза. Страны, интересам которой отважные британцы служили несколько десятков лет. Не корысти ради, а только благодаря коммунистическим убеждениям, по которым жил весь Советский Союз. А на сегодня все.
Сегодня мы в рамках фестиваля «Звезды над Донбассом» проводим мастер-класс для детей детского дома творчества города Мариуполя. Очень талантливые детки, очень отзывчивые, с удовольствием слушали лекцию про Василия Теркина, расписывают фигурки, фигурки оставят себе, а открытки, которые они подпишут, поедут на позиции. Ну, у них у многих отцы сейчас находятся прямо там на фронте, поэтому открытки не так, как обычно мы отправляем посылками, а, скорее всего, просто будут папам переданы, которые сами являются бойцами. Ты когда-нибудь про Василия Теркина слышал?
Ну, вообще нет, но я думаю, мы его еще будем проходить в литературе.
Ну, теперь-то ты его знаешь, не забудешь?
Нет, статуэтка будет напоминать тебе.
А где будет стоять статуэтка? Уже еще?
Ну, на самом видном месте, да.
А где у тебя самое видное место?
Там, где телевизор.
Это занимается у нас более 50 детей на базе 50-й школы, но мы от Дворца Пионера, просто так как школа находится далеко, детям не очень удобно ездить, поэтому мы на базе школы работаем. Сегодня приехали на ваш мастер-класс вот, поработать, узнать новое что-то, как говорится.
Вы про Василия Теркина раньше-то слышали?
Ну, я слышала, но многие дети, как показалось, что нет, потому что, видимо, они изучали это, либо еще не изучали, либо изучали, ну, либо не в той интерпретации, либо я не могу понять, почему они были очень удивлены этому, потому что мы, ну, в мое время изучалось, конечно же, это.
Ну, как вы думаете, теперь Василия Теркина они не забудут?
Ну, я думаю, теперь уж точно не забудут, тем более мы это еще закрепим с ними на еще наших уроках основных, я думаю, не забудут они, конечно же.
Вышел вот сейчас только что с мастер-класса, и, конечно, это просто не передать словами вот эти ощущения. Я уже просто не первый раз эту лекцию читаю детям про Васю Теркина, про русского солдата, и про то, что вот прямо сейчас у нас в стране идет кровопролитная война на Донбассе, там сражаются. И я рассказываю это, и я понимаю, что я нахожусь вот на том самом Донбассе, про который я рассказывал раньше, что вот он где-то там, где-то далеко, но это наша земля, и вот я стою здесь, и передо мной сидят вот эти самые дети. Девочка говорит, я говорю, вот вы подпишите открытки, мы их отправим бойцам на фронт. Она говорит, а можно я папе? И я понимаю, что у нее папа на фронте, она вот здесь сидит, и у нее здесь рядышком папа воюет. Это, конечно, вообще не передать словами, прям комок в горле, слезы прям подкатывают. Это потрясающе.